В 10 километрах от Московской кольцевой дороги находится так называемый Бутовский полигон, куда по ночам привозили заключенных для того, чтобы привести приговор о расстреле в исполнение. Это место сегодня доступно, оно рассекречено. Здесь по официальной статистике 29 тысяч были расстреляны. Здесь был расстрелян и Храпов Петр Иванович. Закончился жизненный путь многих детей Божьих. В центре Москвы есть так называемый Донской монастырь, где тоже приводили в исполнение приговоры. Расстрелянных кремировали, а потом прах кремированных заключенных сбрасывали в так называемую могилу общую номер один, где находится так называемое захоронение примерно 10 тысяч расстрелянных заключенных. Захоронение невостребованных прахов. И на обратной стороне этого памятника написаны слова: «Здесь захоронены останки невинно замученных и расстрелянных жертв политических репрессий». Одинцов Николай Васильевич также был расстрелян и кремирован, и его прах был сброшен вот в эту могилу номер один в центре Москвы. Как мы поем: «К праху их не найти стезей средь тайги и хребтов Урала». Никто из тех, кто был расстрелян на этом месте, на Бутовском полигоне, не знал, что через 60 лет христианская молодежь придет на этот Бутовский полигон, и там, где в этих рвах, могильниках покоятся их тела, будут петь христианские песни, обновлять свое посвящение Богу. Вот в таких бесконечных папках архивных дела хранятся свидетельства наших узников, чей жизненный путь закончился в ГУЛАГах или в лагерях, или в Бутырской тюрьме, или вот в этих могильниках. Вот эти архивные документы, они хранят свидетельства о верном исповедании многих детей Божьих. В частности, Батурин Николай Георгиевич, он тоже был сыном узников 30-х годов. Его отец был расстрелян в числе 156 заключенных по одному делу. Это одно групповое дело, вот 7 томов его внук читает, изучает. Его дедушка Егор Степанович Батурин. Удивительно, что 156 заключенных, и дело начато было и окончено за 20 дней. И через 20 дней все 156 с праваку расстреляли, да, и 156 человек. То есть на каждого заключенного по одному протоколу на полстраницы, и все, и никого в живых не осталось. В то время вот следственные дела оформлялись в такую обложку, где вот есть гриф такой: «Хранить вечно» в верхнем правом углу. Вот действительно, друзья, написано: «Вечной памяти пребудут праведники». Кстати, вот этот брат, это тот брат, о котором я рассказывал, жених, помните, который пришел за благословением, Подлегаев Матфей. А это сестра Зенькина Клавдия Ивановна, которая предоставила свою квартиру для богослужений. Она была приговорена к расстрелу 14 сентября 1937 года. Вот так и написано здесь, что обвиняется в том, что являлась активной сектанткой с 1937 года, занималась вербовкой граждан в секту евангелистов и у себя на квартире собирала сборище сектантов, с которыми систематически проводила антисоветскую агитацию. Вот и все ее преступление. И вот за то, что она не затворила свою квартиру, а детей Божьих, пулю в затылок получила наша сестра, приобщившись к сонму мучеников и святых. Вот посмотрите, что делали те бессонные ночи и конвейерные допросы с человеком. Одна неделя разницы между этими фотографиями, как будто постарела лет на 20, да? Но в то время применялись конвейерные допросы. Что это означает? Это означает то, что заключенного заставляли подписывать ложные обвинения следователей. Признайте себя, что вы шпион японской разведки. Подпишите. Нет, подписывать не буду. Значит, заставляли стоять сутки, двое, трое, пока не подпишешь. Нельзя было ни садиться, ни пить, ни есть. И вот до тех пор, пока не подпишешь, все, подпиши и иди в камеру спокойно. И вот бессонные ночи, конвейерные допросы, это означало так, что следователи менялись через каждые 12 часов, а заключенные должны были сутками стоять в кабинете следователя, пока не поставят свою подпись. И наша сестра не подписала. Но эти бессонные ночи, одна неделя допросов, вот смотрите, какое изможденное лицо. Вот две фотографии, да? Это на момент ареста, а это уже после недели допросов. Сколько страдальческого, мученического в этом лице. Это был подвиг, друзья. Это был подвиг, когда в жизни этих простых христианок исполнялся текст Священного Писания, что «все могу в укрепляющий меня Иисусе». Бог облекал их в свое всемогущество. Они имели силу больше, чем ту, которую имели следователи над их душами. Они были свободными. Следователи были не свободны, они были свободными в Боге. Все, что осталось от этих мучеников на земле в их уголовных делах, это такая выписка из акта о том, что приговор о расстреле рассыпного Павла Ефремовича приведен в исполнение 27 сентября 1937 года. То есть подпись исполнителя, подпись врача, что смерть удостоверяют, и все. И больше ничего не осталось. А все остальное знает только Бог. И там Он нам откроет историю всех своих верных, всех мучеников. А это Степан Михайлович Фатеев, пресвитер Красновородской церкви, который не отказал в сочетании нашим друзьям, сочетал их на квартире. Это тоже фотография его из его уголовного дела. Он был расстрелян в ноябре 1937 года. Его жизненный путь закончился также на Бутовском полигоне. Фрагмент из его протокола допроса. Вопрос. Следствие располагает данными в том, что у вас на квартире собирались сектанты-красновородцы на нелегальное моление. Вы это подтверждаете? Ответ. Отвечать на этот вопрос и на дальнейшие вопросы следствия отказываюсь. Подпись Фатеев. Вот это две строчки написаны его рукой. И вот в этих двух строчках какая сила духа, твердость, друзья, какое прекрасное наследство оставили после себя братья. Ведь же они не рассчитывали, что мы через 60 лет будем заглядывать в эти протоколы допроса. Просто они захотели быть Богу верными. И вот их желание Бог снабдил вот такой силой. Вот эта фотография жениха Матфеева, Подлегаева Матфея Тимофеевича, он был расстрелян, и его невеста Мария Подлегаева, которая была осуждена сначала на 10 лет заключения, потом на вечное поселение. Вот это такая трагичная судьба одной семьи. Я хотел бы небольшую историю рассказать не историю этой семьи, а как бы имеющую отношение к вообще судьбам узников 30-х годов. Ну, как я говорил, что в 30-е годы осуждали обычно на 10 лет без права переписки, что означало, что человек уже расстрелян, его уже в живых нет. Но информация о расстрелах, она была засекречена, и семьям об этом не сообщали. И обычно жены узников ждали 10 лет, а через 10 лет им сообщали, что он осужден еще на 10 лет. И вот они ждут 20 лет, хранили супружескую верность, ждали своего возлюбленного. И вы знаете, трудные времена были в 30-х годах, потом война, голод. И вы знаете, всегда берегли какую-нибудь баночку варенья на случай, если ночью придет мой возлюбленный, чтобы было его чем угостить. Были времена такие тяжелые, что в доме уже не было не то что картофеля, даже картофельных очистков не было. Но баночку варенья всегда хранили для семьи, на тот случай, если мой возлюбленный придет, чтобы было чем его угостить. Друзья, это был вообще подвиг супружеской верности. Они не устраивали других браков, они хранили супружескую верность, не ведая, что мужа уже давно в живых нет. Но они верили, они надеялись, и они хранили эту верность. Друзья, этот подвиг еще никем не описан, но это действительно одна из прекрасных сторон истории евангельского движения, когда тысячи, а может быть десятки тысяч сестер, жен узников ожидали своих мужей и хранили им супружескую верность. Краутман Либа Яновна, латышка, тоже член Красновородской общины, ей было всего 40 лет, когда она приняла мученическую смерть. Она была членом московской общины, очень твердая в духе сестра. И вот посмотрите фрагмент из ее протокола допроса. Вы, Краутман, убеждены, что в Советском Союзе существует гонение на религию и на верующих, которых советская власть сажает в тюрьму за то, что они верующие? Ответ. Да, я убеждена, что в Советском Союзе существует гонение на религию и верующих, которых сажает советская власть в тюрьму только за то, что они верующие и исповедуют свою религию. Подпись. Вопрос. Но ведь это же клевета на советскую власть. Ответ. Это мое убеждение, и я считаю его правильным. В какой Так, назовите своих единомышленников. Ответ. Я единомышленников назвать отказываюсь. Подпись. Почему вы отказываетесь назвать единомышленников? Ответ. Я не хочу называть соучастников, потому что не вижу в этом необходимости. Подпись. Друзья, какой высокий дух у этой сестры. Мы говорим, сестры – это немощные сосуды. Но в этих немощных сосудах обитала сила Божьего всемогущества, поэтому они были в духе сильнее своих следователей, которые издевались над ними и заставляли их сутками стоять в кабинете следователей. Они унижали их, как женщин, оскорбляли их нецензурной бранью, избивали их, но они не выдавали имена своих единомышленников, членов своей церкви, не становились предателями. Какая сила духа! Как прекрасно, друзья, за такое прекрасное наследство! Но это фотографии еще некоторых мучеников 30-х годов, членов Московской церкви, чей жизненный путь закончился на Бутовском полигоне. Саган Николай Антонович в 40 лет на момент расстрела. Ратников Сергей Степанович обвиняется в том, что систематически устраивал у себя на квартире нелегальные сектантские собрания и проводил среди населения контрреволюционную агитацию. Это был хозяин московской квартиры, двери которого и сердце его были распахнуты для детей Божьих. Он, в его квартире дети Божьи находили приют для того, чтобы небольшой группой, двое-трое, помолиться. Из-за этого он также получил пулю в затылок. Друзья, прекрасная верность Богу. Это еще один хозяин московской квартиры, который также систематически проводил в своей квартире нелегальные собрания, проводил антисоветскую агитацию враждебного характера. Хромов Иван Платонович, 26 сентября 1937 года тройка НКВД СССР по Московской области приговорила его к расстрелу. Это один из проповедников и служителей Московской церкви, Терехин Никита Васильевич. Он также организовывал, возглавлял нелегальную сектантскую группировку антивоенников и проводил нелегальные собрания. Друзья, если собрать все фотографии этих мучеников, то стен вашего дома не хватило бы, чтобы их расклеить, даже если бы они были форматом в спичечный коробок, потому что их было бы примерно 30 тысяч. Этих фотографий, стен бы не хватило, друзья. А если каждому из них посвятить хотя бы одну страницу истории, то получилась бы многотомная история в 30 тысяч страниц. Но мы знаем, друзья, что Господь нам когда-то эту историю покажет и этих всех убиенных прославит и оденет на их чело венцы золотые, венцы победы. Бельмер Зоя Яковлевна, расстрелять. Приговор был приведен в исполнение в марте 1938 года. Это тоже член московской общины. Хомякова Вера Леонидовна. Простая сестра. Таких сестер у нас тысячи в нашем братстве. Но в то время они удостоились мученической смерти. Вот этот брат Скворцов Василий Михайлович, он покаялся, был в числе приближенных, но не успел принять крещение. Тоже был расстрелян. А не успел принять крещение, потому что не было служителей, не было крестителей. Служители были арестованы. Как вы думаете, он будет среди невесты Иисуса Христа? Точно будет? Ну, хорошо, я тоже так думаю, не сомневаюсь. Янцен Яков Францевич был расстрелян 27 апреля 1938 года за отказ от оружия. Вопрос. Следствию известно, что вы вели контрреволюционную пораженческую агитацию за отказ от защиты Советского Союза с оружием в руках. Признаете это? Ответ. Да, это я признаю. С оружием в руках защищать Советский Союз и советскую власть по своим убеждениям я не могу. И своих убеждений я не скрывал. И вот за это исповедание, которое вместилось в 5 строчек, он получил пулю в затылок. Короткое исповедание. Но какое прекрасное, друзья, исповедание. Молодец. Слава Богу за таких верных юношей. Очень интересная судьба этого человека, Челокаев Алексей Александрович. Он был из дворянской семьи, из купеческого рода. Его отец был владельцем нефтяных вышек в Баку. Мать была директором Международного банка. А когда он стал сектантом, они от него отреклись. И это было еще в царской России. Он получил хорошее образование, знал 3 иностранных языка. И они его изгнали из дома. Им не нужен был сын-сектант. И Алексей Александрович стал проповедником баптистской церкви. А потом в 30-х годах его верующие на нелегальных квартирах прятали. Он был на нелегальном положении. Он совершал молитву над хлебом, над вином, а старушки этот хлеб разносили по квартирам и таким образом совершали вечерю Господню. Они прятали на квартире служителя до тех пор, пока есть служитель, который может помолиться над хлебом и вином. Церковь есть, они понимали. А старушки делали все остальное, разнося рассеянным чадом Божьим по кусочку хлеба. Но вот в 1939 году его все-таки выследили, арестовали, и они лишились последнего служителя. И больше вечери Господней не было. Не было кому совершить молитву над хлебом и вином. Его жизненный путь также закончился в сталинских лагерях. Из дворянского рода, из богатейшей семьи, а вот такой как бомж, да, все почитал за сор, за познание Господа, ради познания Господа Иисуса Христа. Ради него он от всего отказался и приобщился тоже к сомну мучеников. Машков Иван Алексеевич. Это одна из домашних церквей, из рассеянных групп детей Божьих. Вот эти 400 членов церкви в Москве, они рассеялись небольшими группами по домам, по избам, квартирам и собирались небольшими группами. Это фотография из уголовного дела. Следователь крестиками отметил тех, кто проходили по делу, то есть как вещественное доказательство, что они являются членами контрреволюционной фашистской организации баптистов. Именно так было написано в их уголовном деле. Фашистская организация баптистов. Как только, друзья, не поносили и народ Божий, и не злословили святых Божьих. Бабкин Всеволод Степанович – это один из самых молодых узников, который удостоился также быть расстрелянным в 1937 году. Он 14 года рождения, ему было 23 года на момент расстрела. Находясь под следствием, он написал начальнику тюрьмы заявление: «Объявленную мною голодовку продолжаю ввиду того, что сижу, не имея никакой вины». То есть он не подписывал протоколы следствия и 10 дней не принимал пищу. Он, ну, как сопротивлялся, как молодой человек, он не мог согласиться с тем, что его обвиняли как врага советской власти. Он говорит: «Я врагом никогда не был советской власти, и эту клевету подписывать не могу, и я объявил голодовку». И по окончанию голодовки его повезли на Бутовский полигон и привели приговор в исполнение, приговор расстрелять. А вместе с ним был расстрелян и их служитель церкви, Герчук Агафон Евстратьевич, отец 13 детей. 13-му ребенку на момент ареста отца исполнился 1 месяц. Вот видно, да, скорбь в лице отца. В то время же о семьях узниках церкви не заботились, никто не брал их на содержание. В то время они верою только доверяли своей семье, попечению Божьему, которое является отцом сирот и вдов. Поэтому понятно, почему вот в его глазах вот эти его семья, его дети, забота, переживания, как сложится жизнь их дальше. Вареникова Зинаида Ивановна, член Красновородской церкви, очень сильная в духе сестра наша. Она вышла из Союза Проханова, официально написала заявление о том, что я не согласна с решением по военному вопросу и прошу меня не считать больше членом церкви, и присоединилась к Красновородской церкви. И за это была осуждена на 5 лет ссылки, а потом еще в 1938 году еще на 5 лет. За то, что высылала посылки в адрес семей узников. В то время они любили друг друга, поддерживали друг о друге, заботились друг о друге. Это было наше братство только в 30-х годах, друзья. Это были наши братья и сестры, которые не смотрели ни на какие ограничения, шли на любую жертву, но поддерживали друг друга, заботились друг о друге, выходя официально из зарегистрированных союзов Проханова, потому что не соглашались с этими антиевангельскими решениями съездов. Ее жизненный путь также закончился в 40-летнем возрасте в сталинских лагерях. Вот этот 5-летний срок для нее оказался смертельным сроком. И сила ее духа просматривается в протоколах допроса. Вот посмотрите, Вареникова Зинаида Ивановна. Допрос, значит, в 15:45, закончен в 21:15. Сколько времени шел допрос? 6 часов, да? И вот весь допрос уместился на этих 10 строчках, друзья. Вот весь протокол допроса. 6 часов нужно было следователю этих 6 строчек написать. Что же он тут написал? Вопрос. Гражданка Вареникова, с кем из нелегальных сектантских деятелей секты антивоенников вы имели встречу после своего возвращения из ссылки? Ответ. Я, Вареникова Зинаида Ивановна, заявляю, что отвечать на задаваемые мне вопросы не буду. И от дачи показаний отказываюсь. Подпись. Показания записаны с моих слов верно и мною прочитаны. Друзья, замечательное свидетельство. 6 часов. Что стоит за этим протоколом допросов, знает Бог. Сколько унижений, сколько оскорблений. Может быть, даже избиений. Ее как женщину унижали наверняка. 6 часов. И ломали, как могли, но не поломали, друзья. Сила Божья внутри нее была сильнее, чем сила у ее палачей, которые издевались, избивали поголовно всех заключенных в то время в тюрьмах. Например, еще один фрагмент из ее протокола допроса. Вопрос. Гражданка Вареникова, в каких целях в городе Малый Ярославец приезжал ваш единомышленник Тютяков? Ответ. На предложенный мне следствием вопрос отвечать отказываюсь. Вопрос. Гражданка Вареникова, почему вы отказываетесь отвечать на предложенный вам вопрос? Ответ. Я, Вареникова Зинаида Ивановна, от дачи каких-либо показаний отказываюсь. Показания записаны с моих слов верно и мною прочитаны. Подпись. Друзья, вот так Господь исполнял силой свыше вот этих простых, но верных Богу сестер. К праху их не найти стезей средь тайги и хребтов Урала. Шилов Иван Никитович. Помните, я рассказывал, что в Петербурге был такой служитель. Он был председателем Северного Союза Баптистов, который вместе со своим правлением Северного Союза Баптистов не признал решение 26-го съезда баптистов по военному вопросу, и он был осужден уже в 23-м году, потом в 26-м году, потом в 31-м году, и он призывал народ Божий к очищению. И вот фрагмент из его письма. Вот он пишет, что нужно остановиться на пути оскудения, осмотреться, осознать все свои прегрешения и ошибки современного бесславия, осознать все огорчения, причиненные Богу, искренне во всем покаяться, решительно освободиться от всех внешних влияний и все силы направить к соединению всех верующих в один живой организм. А и выше написано, необходимо очищение, освящение ума и сердец верующих. Вот он призывал к очищению и освящению. То, к чему призывало наше братство служителей инициативной группы Йоркомитета и Совета Церкви на протяжении всех лет существования нашего братства. Удивительная такая связь духа, преемственность поколений, связь 30-х и 60-х годов. И вот после одного из совещаний Совета Церквей братья согласились прийти на Бутовский полигон с тем, чтобы совершить молитву благодарности Богу за всех мучеников 30-х годов, которые сохранили Богу верность. На этом именно Бутовском полигоне закончился жизненный путь Петра Ивановича Храпова, отца Николая Петровича. Ну, это фрагменты из уголовного дела Крючкова Константина Павловича. Он был осужден, как я говорил, в 31-м году на 5-летний срок заключения. А его сыну Геннадию исполнилось 5 лет. Видите, да? Сын Геннадий 5 лет. Валентина 6 лет, Геннадий 5 лет, Юрий 3 года, Борис 1 год и 6 месяцев. А вот 5-я дочка родилась, когда он был арестован. Надежда, девочка Надя. Его жена была на 8-м месяце беременности, на момент ареста от мужа Константина Павловича. А когда он освободился после 5 лет концлагерей, его дочка Надя уже умерла, ее в живых не было. Он так свою дочку никогда и не увидел на земле. Константин Павлович Крючков с дочерью Валентины. А это Геннадий Константинович, придя в возраст, Господь его призвал на служение, он встал в проломе. Отцы шли верно путем страданий, этим же путем страданий и верности Богу шли дети. И помните, как написано о Аврааме и Исааке, когда они восходили на гору Мориа для того, чтобы принести жертву, и шли далее оба вместе. Как, друзья, прекрасно, когда к жертвеннику, чтобы совершать жертвенное служение Богу, идут вместе два поколения, поколение отцов и поколение детей. И шли далее оба вместе. И отцы, и дети, и Константин Павлович, и Геннадий Константинович, жертвы нашли по пути веры и угождения Богу. И Господь их благословил. Так же было и в жизни Николая Георгиевича Батурина, секретаря Совета Церквей, который 24 года отбыл в вузах заключения. Он был ответственным за отдел благовестников в нашем братстве. Его жизненный путь закончился в 88 году. Его отец был также расстрелян в 38 году. Батурин Георгий Степанович в марте 38 года в числе 156 человек. А его сын Николай Георгиевич, придя в возраст, принял крещение, заключил завет с Богом в Красноярске, и уже в 20-летнем возрасте он был осужден на 10 лет лагерей. Он пошел по следам своего отца. Путем страданий шли отцы, и этим же путем шли дети. На памятнике Николая Георгиевича Батурина написано: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Так же было в жизни Артющенко Бориса Тимофеевича, служителя в церкви в городе Курск. Он 5 судимостей имел, и последний раз он умер в тюремной больнице. Но он остался без отца в возрасте 7 лет, когда его отца в 30-х годах арестовали, и он с тюрьмы не вернулся. Придя в возраст, он пошел по пути своего отца, по пути страданий, и сохранил верность Богу. Хорев Иван Михайлович, также благовестник Ленинградской церкви, был осужден в 38-м году, оставив на Божье попечение своих 4 детей. Придя в возраст, Михаил Иванович также был призван на служение и совершает его по сегодняшний день. Также было в жизни Храпова Николая Петровича, его отец, вот его отец на этой фотографии, он был пресвитером Коломенской церкви. Его жизненный путь описан в трилогии «Счастье, потерянная жизнь». Вот Николай Петрович Храпов в подростковом возрасте, подросточек, ему тут, наверное, 13-14 лет, он тоже помечен следователем вот здесь, галочкой на лбу, да? Так вот, его отец, Храпов Петр Иванович, был в августе 1937 года осужден и приговорен к расстрелу. Храпов Петр Иванович расстрелян 21 августа 1937 года. И это члены его церкви, подельники вместе с ним, члены Коломенской церкви, Осипов Яков Иванович, то есть 6 братьев в одну ночь были расстреляны, а 4 сестры осуждены на 10 лет заключения. И все они находятся в одной могиле, и в одну ночь были расстреляны вместе. Вместе они участвовали в вечере Господне, вместе пели в хоре, вместе благовествовали, друзья, вместе приняли мученическую смерть. Мы сейчас тоже живем вместе в условиях свободы, и еще мы не знаем, какими путями Господь нас поведет. Хорошо нам быть верными и в условиях свободы, ну и в том, что Господь еще усмотрит. Вот Авдеев Яков Матвеевич, 1904 года рождения, в 37 году ему исполнилось сколько лет? 33 года. У него была большая семья, 8 детей. В 33 года он принял мученическую смерть. Какое светлое лицо. Я вот, когда смотрю на эти лица мучеников, я сразу вспоминаю слова, которые написаны о Стефане. И убивавшие Стефана смотрели на него, да, и видели лицо, как лицо ангела, да? Ангельское лицо, в этих глазах упование на Бога, там нет отчаяния, там нет такой, ну, озлобленности против своих гонителей. В этих глазах есть надежда, есть вера, есть ожидание неба. Они на Божье попечение оставляли свои семьи и смело уходили в вузы. Клоков Александр Васильевич, 1902 года рождения, в 37 году ему было 35 лет. Он был в одну ночь арестован с женой. Их семья была разорена. Вот его, как главу семьи, расстреляли, а его жену, арестованную с ним также в августе 37 года, осудили на 10 лет. А по окончании 10-летнего срока заключения в 47 году ей добавили еще 25 лет. И вот так, можно сказать, ее срок оказался пожизненным. Вернулась она уже старушкой, инвалидом, и пишет: «Жив ли мой муж? Где мой муж?» Они надеялись еще на встречу на земле. Друзья, но самое страшное, знаете, в чем? Их самое большое испытание ждало не в тюрьме. Их самое большое испытание ждало на свободе. Когда они освобождались и выходили на свободу, то в 50-х годах приходили они в дом молитвы. А им в доме молитвы служитель не разрешал участвовать в вечере Господней. И служитель, ставленник властей, пресвитер этих казенных регистрированных церквей баптистских, говорил так: «Вы враги народа, вы осуждены по политической статье, До тех пор, пока вас... Либо вы должны покаяться за свою контрреволюционную деятельность, либо вы должны получить реабилитацию. До тех пор, пока вы не покаетесь за свою антисоветскую, контрреволюционную, антивоенную деятельность, мы вас не можем допустить до вечери Господней. И они плакали и говорили: братья, мы верность Богу сохранили, мы прошли через камеры смертников, мы хранили Богу верность. Не проходите мимо нас с хлебом и с вином, не проходите. Мы себя в церкви чувствуем, как за тюремной решеткой. Они плакали, но пришли к своим, и свои не приняли. Друзья, вот тут испытания были намного сложнее, чем в тюремной камере, когда жесткой рукою ставленники внешних не допускали этих мучеников до вечери Господней. Друзья, и через это надо было пройти. Но это уже испытание другого рода. Вот сестра Шкарина Анна Ивановна, у нее был жених, но ее арестовали, так они и не поженились, не дожили до брака, но буквально на одну неделю. Но, друзья, она Господа любила больше, чем своего жениха. Ее осудили на 10 лет. Жених ее ждал 10 лет. Через 10 лет ее осудили еще на 25 лет. И неизвестно, как ее жизненный путь дальше сложился. Ясное дело, что никакой семьи у них не было. Но если бы она любила своего жениха больше, чем Христа, она не смогла бы быть Богу верным. Они были верными Богу только потому, что захотели быть верными Господу, друзья. Если мы захотим, мы сможем сохранить Ему верность. Ну, надеюсь, что уже время позднее. Наверное, мы на этом пока и остановимся, и закончим наш рассказ вот на этой фотографии. Это фотография Коломенской церкви. Я показывал снимок из уголовного дела, где был и Храпов Петр Иванович, и его сын Николай, и большая часть членов были расстреляны, община была разорена. Но прошли годы, и напрасно власти торжествовали победу, что они искоренили из Коломны христианскую церковь. Сегодня в Коломне, в этом доме собирается церковь, есть дети, подростки, молодежь, совершается благовестие, приобщаются спасенные к церкви, и Господь благословляет. Церковь Божью искоренить невозможно, потому что корнем церкви является Христос. Ему слава во веки веков. Аминь.